Обут, одет Мартын Петрович, кушает то же, что и мы. Чего же ему еще? Сам же он уверял, что больше ничего в всем мире не желает, как только о душе своей заботиться. Хоть бы он сообразил, что теперь все как-никак, а наше. Говорит тоже, что жалования мы ему не выдаем. Да у нас самих деньги не всегда бывают. И на что они ему, когда на всем готовом живет? А мы с ним по-родственному обращаемся. Истинно вам говорю. Комнаты, например, в которых он жительство имеет, уж как нам нужны. Без них просто повернуться негде. А мы ничего, мы терпим. Даже о том помышляем, как бы ему развлечения доставить. Вот я к Петрову дню отличные крючки в городе ему купил. Настоящие английские, дорогие крючки, чтобы рыбу удить. У нас в пруду караси водятся. Сидел бы да удил. Часик-другой посидел, ан ушится и готово. Самое для старичков степенное занятие.
Владимир Васильевич,
в третий раз решительным тоном проговорила Евлампия и отбросила далеко от себя прочь травяные стебли, которые вертела в пальцах.
Я уйду.
Ее глаза встретились с моими.
Я уйду, Владимир Васильевич,
повторила она и скрылась за куст. Я сейчас, Евлампия Мартыновна, сейчас, крикнул Слеткин. Сам Мартын Петрович теперь нас одобряет, продолжал он снова, обращаясь ко мне. Сперва он обижался, точно, и даже роптал. Пока, знаете, не вник. Человек он был, вы изволите помнить, горячий, крутой, беда. Ну а ныне совсем тих стал. Потому пользу свою увидел. Маменька ваша, и боже ты мой, как опрокинулась на меня. Известно, барыня властью своей дорожит тоже не хуже, как бывало Мартын Петрович. Ну а вы зайдите сами, посмотрите. Да при случае и замолвите словечко. Я, Наталья Николаевна, благодеяние очень чувствую. Однако надо жить и нам. А Житкову как же отказано было? Федулычу-то, толагаю-то этому. Слеткин плечами пожал. Да помилуйте, на что же он мог быть нужен? Век свой в солдатах числился, а тут хозяйством заняться вздумал. Я, говорит, могу с крестьянином расправу чинить, потому я привык по роже бить. Ничего-с он не может, и по роже бить нужно умеючи, а Евлампия Мартыновна сама ему отказала. Совсем неподходящий человек. Все наше хозяйство с ним бы пропало.
Ау!
Раздался звучный голос Евлампии. «Сейчас, сейчас!» — отозвался Слеткин. Он протянул мне руку, и я хоть и неохотно, а пожал ее. «Прощение просим, Дмитрий Семенович!» — проговорил Слеткин, выказывая все свои белые зубы. «Стреляйте себе, Вальдшнепов, на здоровье! Птица прилетная, никому не принадлежащая. Ну, а коли зайчик вам попадется, вы уж его пощадите, это добыча наша. Да, вот еще, не будет ли у вас щеночка от вашей сучки?» Очень бы одолжили.
Ау!
Раздался снова голос Евлампии. Ау, ау! Отозвался Слеткин и бросился в кусты. Помнится, когда я остался один, меня занимала мысль, как это Харлов не прихлопнул Слеткина так, чтобы только мокро было на том месте, где он находился, и как это Слеткин не страшился подобной участи. «Видно, Мартын Петрович точно тих стал», — подумалось мне, и еще сильнее захотелось пробраться в Еськово и хоть одним глазком посмотреть на того колосса, которого я никак не мог вообразить себе загнанным и смирным. Я достигнул уже опушки, как вдруг из-под самых ног моих сильным треском крыл выскочил крупный вальдшнеп и помчался вглубь рощи. Я прицелился, ружье мое осеклось. Очень мне стало досадно. Птица уж больно была хороша, и я решился попытаться, не подниму ли я ее снова. Я пошел в направлении ее полета и, отойдя шагов 200, увидел на небольшой лужайке под развесистой березой не вальдшнепа, а того же господина Слеткина. Он лежал на спине, заложив обе руки под голову, и с довольной улыбкой поглядывал вверх на небо, слегка покачивая левой ногой, закинутой на правое колено. Он не заметил моего приближения. По лужайке в нескольких шагах от него медленно с опущенными глазами похаживала Евлампия. Казалось, она искала чего-то в траве, грибов, что ли. Изредка наклонялась, протягивала руку и напевала вполголоса. Я остановился тотчас и стал прислушиваться. Сперва я не мог понять, что это она такое поет. Но потом я хорошо признал следующие известные стихи старинной песни. Ты найди-ка, ты найди, туча грозная. Ты убей-ка, ты убей тестя-батюшку. Ты громи-ка, громи ты тещу-матушку. А молодую-то жену я и сам убью. Евлампия пела все громче и громче. Особенно сильно протянула она последние слова. Слёткин все лежал на спине, да посмеивался, а она все как будто кружила около него. «Вишь ты, — промолвил он наконец, — и чего им только в голову не взбредет?» «А что? — спросила Евлампия. Слёткин слегка приподнял голову. «Что? Какие ты это речи произносишь?»
«Из песни, Володя, ты сам знаешь, слова не выкинешь», —
отвечала Евлампия, обернулась и увидела меня. Мы оба разом вскрикнули и оба бросились в разные стороны. Я поспешно выбрался из рощи и, перейдя узенькую полянку, очутился перед Харловским садом. Мне некогда, да и ни к чему было размышлять о том, что я увидел. Только вспомнилось мне слово «присуха», которое я недавно перед тем узнал и значению которого я много дивился. Я пошел вдоль садового плетня, и через несколько мгновений из-за серебристых тополей, они еще не потеряли ни одного листа и пышно ширились и блестели, увидал двор и флигель Мартына Петровича. Вся усадьба показалась мне подчищенной и подтянутой. Всюду замечались следы постоянного и строгого надзора. Анна Мартыновна появилась на крыльце и, прищурив свои бледно-голубые глаза, долго глядела в направлении рощи. «Барина видел?» — спросила она проходившего по двору мужика.
«Владимир Васильевича?»
— отвечал тот, схватив с головы шапку.
«Он никак в рощу пошел».
«Знаю, что в рощу. Не вернулся он? Не видал его?»
«Не видал. Нету-ти».
Мужик продолжал стоять без шапки перед Анной Мартыновной.
«Ну, ступай», — проговорила она. «Или нет, постой. Мартын Петрович где? Знаешь?»
«А Мартын Петрович», —
отвечал мужик певучим голосом, попеременно приподнимая то правую, то левую руку, словно показывая куда-то.
«Сидит там у пруда с судою. В камыше сидит и с судою. Рыбу, что ли, ловит? Бог его знает».
«Хорошо, ступай», — повторила Анна Мартыновна. «Да подбери колесо. Вишь, валяется».
Мужик побежал исполнять ее приказание. А она постояла еще несколько минут на крыльце и все смотрела в направлении рощи. Потом она тихонько погрозилась одной рукой и медленно вернулась в дом.
«Аксютка!»
— раздался ее повелительный голос за дверью. Анна Мартыновна имела вид раздраженный и как-то особенно крепко сжимала свои и без того тонкие губы. Одета она была небрежно, и прядь развитой косы падала ей на плечо. Но, несмотря на небрежность ее одежды, на ее раздражение она по-прежнему казалась мне привлекательной, и я с великой охотой поцеловал бы ее узкую, тоже как будто злую руку, которую она раза два с досадой откинула, ту развитую прядь. «Неужели же Мартын Петрович и впрямь стал рыболовом?» — спрашивал я самого себя, направляясь к пруду, находившемуся по ту сторону сада. Я взошел на плотину, глянул туда-сюда. Нигде Мартына Петровича не было видно. Я отправился вдоль одного из берегов пруда и, наконец, в самой почти его голове, у небольшого залива посреди плоских и поломанных стеблей порыжелого камыша, увидел громадную сероватую глыбу. Я присмотрелся. Это был Харлов. Без шапки, взъерошенный, в прорванном по швам холстинном кафтане, поджав под себя ноги, он сидел неподвижно на голой земле. Так неподвижно сидел он, что куличок-песочник при моем приближении сорвался с высохшей тины в двух шагах от него и полетел, дрыгая крылышками и посвистывая над водной гладью. Стало быть, уже давно никто в его близости не шевелился и не пугал его. Вся фигура Харлова до того была необычайна, что собака моя, как только увидала его, круто уперлась, поджала хвост и зарычала.
Он чуть-чуть повернул голову и уставил на меня и на мою собаку свои одичалые глаза. Много его поменяла борода, хотя короткая, но густая, курчавая, в белых вихрах наподобие смушек. В правой его руке лежал конец удилища, другой конец слабо колыхался на воде. Сердце у меня невольно ёкнуло, однако я собрался с духом, подошел к нему и поздоровался с ним. Он медленно заморгал, словно спросонья.
«Что это вы, Мартын Петрович?» — начал я. «Рыбу здесь ловите?»
«Да, рыбу»,
— отвечал он сиплым голосом и дернул кверху удилище, на конце которого болтался обрывок нитки, воршин и без крючка. «У вас леса порвана», — заметил я и тут же увидал, что возле Мартына Петровича ни лейки не оказалось, ни червей. И какая могла быть ловля в сентябре?
«Порвана»,
— промолвил он и провел рукой по лицу.
«Но это все едино».
Он снова закинул свою удочку.
«Наталья Николаевна, сынок?» —
спросил он меня спустя минуты две, в течение которых я не без тайного изумления его рассматривал. Он хотя и похудел сильно, однако все-таки казался исполином. Но в какое он был одет рубище и как опустился весь. «Точно так», — отвечал я. «Я сын Натальи Николаевны».
«Здравствует!»
«Матушка моя здорова. Она очень огорчилась вашим отказом», — прибавил я. «Она никак не ожидала, что вы не захотите к ней приехать». Мартын Петрович понурился.
«А был ты там?» —
спросил он, качнув в сторону головою. «Где?»
«Там, на усадьбе. Не был? Сходи. Что тебе здесь делать? Сходи! Разговаривать со мною нечего. Не люблю».
Он помолчал.
«Тебе бы все с ружьем баловаться. В молодых летах, будучи, и я по этой дорожке бегал. Только отец у меня, а я его уважал во как. Не то что нынешние. Отхлестал отец меня арапником и шабаш. Полно баловаться. Потому я его уважал. Да.
Харлов опять помолчал.